В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості на Світлому радіо». Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели и зрители. Не удивляйтесь, я буду сегодня говорить на русском языке в этом интервью, потому что у нас на него есть кое-какие планы, о которых я вам пока не расскажу. Наш гость Анатолий Борисович Любарский. Анатолий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С чего бы начать? Даже не знаю. Ну, наверное, с того, что вы пишете стихи, я вот в Фейсбуке даже несколько прочел. Как давно это у вас любовь к рифмованному слову?
Первый стих я написал в 11 лет. Это был перевод с немецкого.
А, впечатляет.
А потом как-то все это отошло в сторонку. Ну, в общем, за мою мирскую жизнь я написал где-то, может, сотни-полторы-две стихов на разные темы. Я занимался рекламой и писал рекламу в стихах. А вот начиная с 98 года, я перестал писать стихи. Я их начал получать оттуда. Все это происходило очень необычно. Приходила первая строчка, а потом разворачивался прямо рулон, который я записывал, и все. На сегодняшний день таких стихов, которые приходили сверху, около 2000. Ну, вот так.
Mm-hmm. Да, место поэзии в собрании христиан, в богослужении. Вот меня, например, очень вдохновляли и впечатляли разные, знаете, тропари, кандаки вот в православном богослужении. Такие красивые завороты мысли. Вот много даже каких-то доктрин, догматов вплетаются, но при этом в какой-то такой поэтической, символической и какой-то такой форме, ну, для меня очень, ну, не знаю, вот оно мне, как молодежь говорит, заходило всегда. Вот в вашей поместной общине тоже звучит поэзия во время собраний общих?
У нас есть поэтическое служение, то есть каждое воскресное служение обязательно кто-то читает стихи разных поэтов. Но самое главное, у нас в 2004 году появилась такая специфическая форма ведения прославления. Ну, вы знаете, обычное прославление в протестантских церквях — это псалмы и молитва между ними. Псалмы и молитва. С разрешения церковного совета я попробовал летом 2004 года молитвы на служение причастия, это у нас раз в месяц, и на праздничные служения делать в стихах. Получилось и пошло, и вот уже сколько? 25 лет. Нет, извините. 15 лет это все продолжается. То есть к каждому служению и причастию готовятся стихи, стихотворные молитвы, правильно говорить. Вот так.
Анатолий Борисович, а как вы вообще нашли для себя общину, в которой, ну вот как-то в сердце своем сказали себе, ну вот, вот здесь, пожалуй, я сяду, я здесь буду служить с этим людям, делить с ними как бы
жизнь. Я пришел в церковь Голгофа в 98 году. Покаялся в Крыму, я сам из Крыма. В пятидесятнической церкви пастор был американец Гарри. А здесь я ходил в Победу, потом в Слово Веры.
То есть вы искали общину в Киеве?
Я искал общину, где бы... Мне нравится, когда люди не добавляют к Писанию никаких своих благоглупостей.
Разве и не такое убивают. Возможно?
Бывает. Вы понимаете, бывает. Мало того, мне импонировала Голгофа тем, что проповедников было много. То есть 5 человек, они все по-разному проповедуют.
каждый загонялся по-своему, и в общем...
Нет, дело в том, что все слушатели разные, и каждому слушателю нужен свой способ подачи слова. И вот это мне понравилось в Голгофе. И я сам проповедую раз в месяц, достаточно много у меня, большой опыт, начиная с 99-го года. Вот. И да. Так я и остался в Голгофе.
Проповедь — это особенное, я даже не знаю, как это назвать, явление, жанр. Когда впервые в жизни вы услышали вот, проповедь, ваша первая услышанная вами проповедь?
В 94-м году, вот в церкви, где я вышел на покаяние, я услышал проповедь, говорил человек по-английски, его переводили, чтобы она такое какое-то особое на меня впечатление произвела, я не могу сказать. Но мне понравилось, что там были мысли и были доказательства. Вот хорошо, когда человек умеет из Писания, из жизни доказывать то, что он говорит. Это не часто бывает. Но вот это мне понравилось.
То есть предполагается, что в зале, в аудитории может находиться человек, которому нужно доказать, который скептически может отнестись к какому-то утверждению.
Да? Я думаю, что это обязанность христианина, помните, верийских верующих, да, скептически относиться к тому, что говорится с кафедрой. Христианин должен постоянно соотносить то, что ему говорится, со словом. И если его понимание не совпадает, он для начала должен подойти после служения к проповеднику и сказать, вот здесь вот я не понял. Вы это сказали, именно это вы имели в виду? Ну вот, вот таким образом.
Кстати, апостол Павел в своих посланиях, он тоже использует такие приемы, как бы, как будто бы говорит с дискутирующим. Но кто-то возразит и скажет, а что же там, неужели это же это означает то-то и то-то? Нет, ни в коем случае, я сейчас вам объясню, что это означает. Это означает не то-то, а вот это-то и так далее.
Все правильно, все правильно. Именно такой способ общения с кафедрой, с прихожанами и должен быть в церкви. Если церковь хочет, чтобы люди осмысленно верили, а через веру понимали.
А тут мне на глаза попалась такая информация, а вас связана с риторикой, что вы какой-то курс риторики не то преподавали, не то хотели, да, ввести прямо в церкви.
Не
в церкви. Но для церковных людей?
Да. Служители, 12 человек было в течение 7 лет почти. Я готовил и преподавал вот старшим служителям нашей церкви риторику. То есть я брал общеизвестные курсы МГУ и Сорбонны, есть такой Сапер, знаменитый ритор, вот, и адаптировал это к христианству. Риторика, естественно, вы же понимаете, это для, в основном для политиков. А я адаптировал это к христианству, давал примеры из Писания, требовал, чтобы мне делали тоже примеры слушатели, делали практические работы. Ну, в общем, получилось такой курс, очень объемный, состоящий из нескольких частей. Это выбор темы. Вот как, например, выбрать тему проповеди? Это для проповедника всегда проблема. Система доказательств, паралогика, то есть вот обороты риторические, система запоминания проповеди, поведение проповедника на кафедре, жесты, мимика, дикция. Вот это все входило в этот курс риторики. Сейчас я собираю книгу, думаю, я ее к концу года закончу. Это будет полный курс практической риторики для христианских проповедников. От замысла до анализа результатов. То есть еще и в конце этого курса ты анализируешь, а что же услышали твои слушатели, и как они поняли, и готовы ли они меняться в соответствии с тем, что они услышали.
Был слеп Гомер, и глух Бетховен, и Демосфен — косноязык. А мы тут коснулись Цицерона, риторики, и вот отношения у христиан различные. Вот кто-то ну, всегда, в общем, может быть какая-то подозрительность или «а зачем нам это нужно?» Ведь Царство Божие не в слове, а в силе. Или, например, что означает фраза апостола Павла «потому что я, может быть, и невежда в слове, но не в познании». Как это апостол Павел и вдруг невежда в слове? Что он мог иметь в виду?
Я думаю, что слегка лукавил. Проповедник он был шикарный. Но, кстати, он того же Аполлоса, если вы помните, он очень почтительно говорил о том, что этот человек очень силен в слове и усиленно вот доказывал иудеям, что Христос таки Мессия. Риторика нужна, я думаю, тем многим проповедникам, которые вот не имеют этот дивный дар от Бога говорить сходу, говорить сходу красиво, доказательно, убедительно. Таких очень немного. Я за свою бытность, вот 25 лет я с Богом, я встретил одного такого. А остальным нужно учиться. Учиться говорить, учиться не ломать слова, учиться вести себя на кафедре, учиться готовить проповедь так, чтобы слушатели поняли и приняли это. Это важно.
Анатолий Борисович Любарский, поэт и человек, который провел курс из 120 уроков по риторике. Кстати, я вот думал недавно на тему, что практически все выдающиеся церковные деятели, так называемые отцы церкви, это люди, которые получили довольно широкое и основательное образование. Языческое образование, римское, римско-греческое образование. Ну, да. Кого не возьми из них.
Ну, да.
И фактически они и создали и догматику церкви, то есть разработали ее. Это апологеты, это святители, так называемые. И вот все-таки образование нужно, мне кажется, что... И только их мы и помним. Ориген, ну, да, Григорий Ниский, там, да, многих взять, в общем...
Да, конечно. Желательно иметь образование. Но, тем не менее, я вот сталкивался один раз в своей жизни с удивительным человеком. Я не знаю его имени. Я его проповедь 10-минутную слышал всего один раз в церкви на Брусиловской. Приехал откуда-то с Ровенской области, говорил на украинском языке. Такой дедушка в пиджачке, в клеточку, в сапогах, в брюки в полосочку. Он вышел на кафедру. Как он говорил! То, что у него нет высшего образования, я боюсь, что нет и среднего. Это действительно так. Но как он говорил! Зал рыдал. Поверите? Рыдал. Человек вот ничего не имеет, но имеет дар от Бога. Но это редкость. Это исключение. Это не правило.
В 2005 году Борис Любарский,
Анатолий
Борисович, впервые переделал слова известного псалма. Это был подстрочный перевод с английского, смысла в нем было немного. В каком смысле немного смысла? В переводе?
Ну вот если вы не поленитесь, зайдете, найдете в гугле перевод знаменитого псалма «Let my people go», знаете, да?
Угу.
И попробуйте там найти смысл. Шикарный псалом. Ну вот я написал слова на него. Дерзну сказать, что смысл появился.
И потом вы, Анатолий, взялись за псалмы в смысле книги псалмов?
Нет.
Или вообще за псалмы известные какие-то христианские песнопения?
Я... несу еще служение в церкви, я ответственный по прославлению.
И опять-таки репертуар, да? Что мы будем петь?
Репертуар. Но я не определяю репертуар. Как правило, это находят сестрички. Но они обязательно мне присылают псалом, слова и музыку, чтобы музыка была, ну, более-менее приличная, мелодичная, потому что церковь должна их петь. Это псалмы именно вот в блок прославления, и слова должны быть осмысленные. должна быть не только рифма и ритм нормальные, но главное в поэзии это не рифма, не ритм. Есть масса людей, которые пишут стихи, но не являются поэтами. Поэзия — это прежде всего поэтическое видение. Это смысл, облеченный в одежды поэтики. То есть должны быть образы, должны быть метафоры, гиперболы, которые придают твоим словам именно поэтическое звучание.
Интересно. Про юмор хотел с вами поговорить. Знаете, когда ты на радио, аудитория большая, у каждого свои вкусы. Кто-то скажет на это «брат, аминь, аминь, давай больше», кто-то скажет «это ограничит с какой-то ересью» и так далее. И вот по поводу юмора несколько раз меня осаждали в прямом эфире. Ну, не заигрывайте с юмором, это все от лукавого. Ваше мнение, Анатолий, по поводу юмора, потому что антология христианского юмора и карикатуры в 2012-м вами создана. Вот, ваши отношения, почему вы эту тему вообще взяли, юмор, христианский юмор?
Дело в том, что, к сожалению, ну вот еще там 30, 40, 50 лет назад христиане считались некими зашоренными такими буками, буквально, у которых ни улыбки нет, ни смеха нет. Это не так. К сожалению, вот это слово «смехотворство», которое переведено в канонической Библии, оно звучит как смехотворство. На самом деле это не смехотворство. Большинство переводов переводит это слово как грязные шутки, сальные шутки. То есть смехотворство не запрещено. Запрещены грязные и сальные шутки в христианстве. А юмор ради Бога? Конечно. Нет причины, вот нет людей, у которых больше причин для радости, чем христиане, на мой взгляд. У нас будущее, у нас великолепное будущее в вечности. У нас есть причины для радости. И Павел говорит, радуйтесь, я еще раз говорю, радуйтесь. И поэтому юмор, карикатура, они уместны. Ну, естественно, вот не сползать в пошлость, не сползать в грубость. И почему нет?
Ну, потому что, скажем, карикатура может обидеть того, на кого карикатура, кто себя как-то с ней почему-то ассоциирует, что это выпад против нас.
Вот вы знаете, я наполовину еврей, и среди евреев есть такая присказка, что анекдоты евреи должны рассказывать исключительно евреи, чтобы не обидеться. Так же, как, допустим, о тех же афроамериканцах, как сейчас говорят, они могут называть нигером только друг друга. А Боже упаси, если какой-то белый это скажет. Христиане, которые шутят о христианах, это нормально. Лучше расставаться с недостатками, смеясь, чем грозить, запрещать, останавливать. Лучше смеяться над тем, что вы считаете неправильным. Это более действенно, это больше работает, чем наказание или же осуждение, на мой взгляд.
У нас сообщение «У Бога гумор є». На сторінках Біблії я знаходив гумор. То есть у Бога є юмор, я знаходив юмор на страницах Біблії. Есть. Интересно, интересно. Но то, что он на страницах Библии, это же не значит, что он у Бога. О, мы, кажется, оживили наших радиослушателей темой. Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день.
Да, слушаем вас.
Это Григорий. Вы меня слышите?
Да, дуже добре.
Ага. Ну, у меня питання до вашого гостя, який сказав, що він... Алло.
Да, мы вас чуємо, Григорій.
А це все добре, добре. Що він сказав, що він напів єврей, напів українець, напевне. Так, ну я хочу запитати, ну, іудеї, євреї не визнають же Христа, розумієте? Тут така проблема виникає. І от як ви до цього відноситесь, і як зробити так, щоб таке визнання прийшло? Це, я розумію, філософське питання, а от мене цікавить ваша думка. Дякую.
Так, я сразу хочу поправити. Євреї признають Христа. Перші 12 євреїв были учениками Христа, они все его признали. Ну и потом там тоже несколько тысяч как бы в Иерусалиме. То есть все это были евреи. И мама у Христа была еврейка, она тоже его признала. Ну, верится в это, там, братья и так далее. Но, то есть, не вообще не признают. А, ну, вопрос о чем понятен, да? Хотелось бы, чтобы как можно больше признавали. Вот нам все мало.
Ну, будем надеяться, что настанет время, когда все евреи увидят Мессию, вернувшегося второй раз на землю, и признают его. И об этом написано в Писании.
Ну, раз уж тему подняли, просто очень много сейчас об этом и дискуссий, и в интернете, и статей, и книг о том, что есть целый ряд пророчеств, что должен исполнить Мессия. Перекуют мечи на оралы, не будут учиться воевать, не поднимет народ на народ меча, и пойдут в Иерусалим изо всех народов на поклонение из новомесяча в новомесяча, из шаббата в шаббат будут приходить и так далее. Масса пророчеств, десятки. А евреи говорят, ну, мы бы и рады, но Иисус этого ничего не исполнил. Народы воюют, ну, то есть нет всеобщего процветания, ну и так далее. Ваше отношение ко всему этому?
Но история же еще не кончена.
Да, еще нет. Они говорят, когда это все исполнится, да ради Бога, мы признаем, как бы все нормально, мы ждем.
Ну, я думаю, что признают. То, что признала часть еврейства, ну, допустим, я признал. То, что признала часть еврейства Христа как Мессию, говорит о том, что все еще впереди, история еще не закончена.
Да, вы сказали про еврейские пословицы и поговорки, как бы вот антология христианских пословиц. Как пришла эта идея формировать и по каким принципам, вообще, что значит христианские? Я знаю, есть украинские народные пословицы и поговорки, еврейские там, а вот как насчет христианских пословиц и поговорок?
Значит, я перелопатил почти 70 тысяч пословиц и поговорок 70 народов. 70 народов. Я выбирал исключительно те, которые не противоречат христианской морали. Вот именно по этому критерию. И арабские там есть, и буддийские там есть. Но если они не противоречат христианской морали, они вполне уместны. Зачем я это делал? Я эти антологии замыслил как учебное пособие для проповедников, потому что очень часто проповедникам приходится использовать пословицы, поговорки, юмор в проповеди. Это является одним, еще и одним из аргументов. Мало того, я рассчитываю, ну, надеюсь, что мне удастся сделать еще антологию притч, которые бы согласованы были с христианством. Антологию стихов у нас собрано на сайте приблизительно 500 стихов разных поэтов. Причем не обязательно христианских, но если там звучит христианская ниточка через стих проходит, то они вполне уместны в христианстве. И они могут служить пособием для проповеди. Я стараюсь в каждую свою проповедь включать стихотворение. Как доказательство, как иллюстрацию. Вот так.
Притчи в нашем теперешнем понимании — это вот истории, которые рассказывал Иисус. Да, есть еще басня. В басне обычно какие-то животные действуют. В притче это вот какие-то люди, человек что-то делает и так далее. Но есть еще книга притч в Библии. Это скорее... Сейчас бы мы назвали это пословицы и поговорки, да?
Да, да. Это не притчи в современном понимании. Это именно пословицы и поговорки. А притчи... Очень много притч... арабских, индусских, которые, в общем-то, могут иллюстрировать. Зачем нужна притча? Проиллюстрировать, как происходит то или иное явление. Как Иисус использовал, допустим, те же растения, посев, сбор урожая. Он использовал для того, чтобы объяснить людям на их понятном языке, как действует то или иное, та или иная закономерность в духовном мире. Для этого он иллюстрировал это миром материальным. Вот так жива притча.
Анатолий, а как еще пару слов о деятельности вашей общины? То есть обычно вот вы пришли в собрание. Но мы, кстати, возможно, коснемся, как это произошло, как взрослый человек попал, ну, в 90-х годах многие, в общем-то, интересовались
46
чем-то.
Лет мне было.
Но попасть куда-то в, скажем, в ДК в какое-то. То есть обычно это никак не связано с религией в нашем понимании обычного человека. Что это за люди, какие-то родения в ДК. Да еще в ДК там УВД там, или еще что-то такое, куда по доброй воле как бы и не пойдешь. Вот. Ну, в то время, в 90-е, по крайней мере. И сегодня, ну, что-то изменилось. Возможно, хотелось бы, чтобы еще больше, и что-то в лучшую, что-то в худшую сторону изменилось. Но как люди попадают в общину сегодня? То есть какая деятельность, скажем, чтобы выйти за пределы? Не просто ждать, что в воскресенье кто-то придет и услышит вот ту проповедь, которую вы так тщательно готовили, включая туда и стих, и притчи, и прочие иллюстрации. А что сегодня ваша община делает для того, чтобы как бы выйти за ограду и попробовать вот действовать там, в поле?
Вы знаете, увы, к сожалению, последние годы классическая евангелизация на улицах не работает.
Или, по крайней мере, работает далеко не так, как когда-то работала, или вообще не работает?
В нашем союзе есть очень достаточно крупная церковь, благодать. Старшего епископа Булаха, находится на Виноградаре. У них свое здание. Они недавно провели евангелизацию на рынке. Выступали, пели псалмы, рассказывали стихи, общались с людьми. Целый день 2 человека пришло. А вот через интернет... У нас за прошлый год, я думаю, что пришло, ну, человек 10. Стал работать интернет. Работают соцсети, работает сайт. Это работает эффективнее, чем улица.
Угу. То есть нужно просто наблюдать и вести статистику, внимательно смотреть, что приносит лучший результат.
Да.
И делать ставки на это.
Да, 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 да.
В 98-м году, через 4 года после покаяния, старший пастор попросил Анатолия Любарского поучаствовать в церковном совете, чтобы помочь составить план развития церкви. В это время Анатолий занимался бизнес-консультациями в кризисных ситуациях для банков. То есть опыт... жизни приложим в церкви, как апостолам сказал Иисус. Отныне будете ловить людей. Им это было понятно, они были рыбаки, он просто сказал, да. Переключайте вот ваши навыки в новое русло. Ну вот составить план развития церкви, опять-таки, у некоторых людей при этом закрадывается такое подозрение. А насколько мы вообще... Ну как, есть такая поговорка, коль скоро мы уже о них вспомнили. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему про свои планы.
Да-да.
Так вот, составить план развития церкви. Как-то поподробнее здесь, как это возможно?
Ну, тогда это было, собственно говоря, приложение действительно практики вот менеджмента для того, чтобы составить не только на евангелизационную направленность церкви, но и внутренние служения, как их организовывать. Даже были составлены уставы служений. У меня дома до сих пор лежит страниц на 20 устав служения прославления. Тогда был составлен. То есть, что могут, а что не могут служители. Вот в таком плане. Понимаете? А насколько это сработало? Ну, какое-то время мы придерживались этого плана, честно вам скажу. А потом он благополучно канул в лету, и уже этим никто не занимался. Но порыв был.
Да, тут наши разговоры о псалмах наших слушателей вот как-то на некоторых натолкнули на эту тему. Тут, доброго дня, випадково знайшов у псалтирі другий псалом. Але той, хто на небесах пробуває, посміється. Владика їх висміє. А, я так понял, это не только о псалмах, это на тему юмора.
Юмор, да.
Ну, это... Да, интересно, там поругается даже в синодальном переводе.
Есть такое, да.
ответственным, возникла необходимость усилить мужской церковный хор мужскими голосами. И с тех пор я пою в группе прославления и стал ответственным за нее. Я не люблю слово «лидер» и даже «руководитель». Я никого никуда не веду за руку, никем не руковожу. Анатолий Любарский. Да, интересно. Ну, скромность украшает человека раз, и даже не просто скромность, а здравомыслие. Но, по сути дела, вот есть слова, да, которые у некоторых людей отторжение вызывают, или, по крайней мере, подозрительность. Для вас являются ли такими словами лидер, руководитель?
Да.
В церковном разрезе?
Да.
Английское «лидер» — это вести кого-то, да? Ну, в смысле не брать за шкирку и тащить, а вот как бы... Есть такое слово «пионер», «пионер» — это тот, кто идет первым в авангарде, а все остальные смотрят за ним. Он, наш флаг уже там, то есть туда надо стремиться. Он его уже на башню вражескую там поднимает, наши осаждают город.
Ну, я точно не лидер. Я считаю, что надо максимум прав делегировать участникам служения. Сестры у нас подбирают псалмы, мы обсуждаем их, занимается кто-то аппаратурой, я туда не лезу. В подбор псалмов я редко-редко включаюсь, когда я вижу, что, ну, явно не то. То есть я не пастух, я скорее пастушеская собака. Я лежу себе спокойно в сторонке и смотрю, чтобы овцы никуда не разбегались и никто их не обижал. Все. Вот так.
Очень интересно есть... Мы говорили о притчах. Притча такая в Библии у Гедеона. Он был многоженец, как и многие, в принципе, такие богатые и знатные люди в его время. И у него было 70 сыновей, ну, по преданиям, по крайней мере. Но сам Гедеон от царской власти в свое время отказался. Он был судьей. Это был период судей, период такой родовой, колено, род, кланы, вот как в Шотландии были. А вот один из его сыновей, он оказался властолюбивым и убил всех своих братьев, зарезал их на одном камне, а один спасся. И вот этот один, он там, когда короновали этого полукровку, он был сыном, ну, наложницы, да, он рассказал притчу про царя деревьев, очень яркую такую. Вот. И он сказал, что все деревья захотели над собой царя, и вот примеряли это все. Предложили это маслине, предложили виноградной лозе, предложили это смоковнице.
И каждый, черновнику.
Да, и каждый из первых трех отказался и сказал, да у меня есть свое дело. Как бы. Вот. И только терновник, как бы, от которого никакой пользы, он... Вот по поводу пасторства, само по себе интересная тема. То есть это все тема о словах, конечно, но не все ли мы, ну, овцы, как бы один пастырь. То есть как одна овца может быть пастырем для другой овцы?
Ну, там я уже говорил о делегировании полномочий. И я считаю, что Христос делегирует часть своих полномочий на земле определенным людям. Пастырем, епископом. Но только часть. Не все. И это нормально и уместно. Просто есть люди, у которых есть способности к этому, а есть, у которых нет к этому способности. У меня нет способности к пастырству. Я не пастырь. Я предпочитаю, если что-то надо сделать, сделать сам, самому. Помните, да? Если хочешь сделать
видишь
хорошо...
Видишь проблему, решай.
Да, если хочешь сделать хорошо, делай сам.
Сделай сам, Анатолий Любарский. Анатолий, ну мы как-то коснулись поэзии, а ничего поэтического не прозвучало. Вот есть что-то на сердце у вас?
Ну, не знаю. Есть. Я взял немного стихов. Что именно прочесть? Ну, давайте я прочту сначала стихотворение. Она тоже прозвучала как молитва когда-то в служении. Стихотворение человека, у которого проблемы. И который обращается к Богу за помощью, и Бог ему отвечает. Я прочту, хорошо?
Да.
Уныл мой дух, и сушит кости, и голову клонит в тоске, и раздражение, и злости мне не удержать на языке. Стремлюсь вперед, стоит преграда, бегу назад, грозится враг, день без потерь уже награда, миг без печали — добрый знак. Как мне сломить судьбу слепую? Чем изменить мне жизнь мою? Ответь мне, Боже, я тоскую и песнь унылую пою. И лишь в тот час, как день стихает, и на колени я встаю, и к небу руки воздеваю, и песнь Всевышнему пою, тогда, как будто голос свыше, в ушах настойчиво звучит: «Не беспокойся, я все слышу, не плачь, не бойся, не кричи!» Через долину смертной тени мне надо провести тебя, чтобы избавить от сомнений. Я это делаю, любя. Лишь в каждодневных испытаниях ты святость сможешь обрести. Смирись, терпи, удвой старания, другого к небу нет пути. А я всегда с тобой рядом. Твой каждый шаг, он также мой. Еще чуть-чуть, близка награда. И помни, Бог всегда с тобой.
В студии Светлого радио, в программе «Светлые гости» Анатолий Любарский. Анатолий, о талантах. Это слово стало нарицательным и сегодня настолько привычно для нас. Но это притча Иисуса. Его притчи порой очень непростые. То есть талант в то время — это некая мера веса драгоценного металла, серебра или золота. Если талант серебра, это все понимали, сколько это, сколько, насколько богат человек, у которого в руках там, или в сумке талант серебра. Если золото, соответственно. Вот. И сегодня, говоря о талантах, ну, у большинства людей представление такое. Человек пишет стихи, он талантлив. Или там песни. Но, возможно, то, о чем говорил Иисус, это даже шире. Вот что для вас талант? Что означает найти талант? Или приумножить талант? Или послужить талантом?
Ну, талант, на мой взгляд, это просто дар. Дар от Бога. Любовь. Сегодня. Дар. Человек не может сам стать талантливым. Это приходит к нему свыше. Я в своей жизни действительно талантливых людей видел очень немного. Я вам расскажу одну историю.
Пожалуйста.
У меня была старенькая машинка «Жигуленок». И у меня была постоянная проблема. Прогорал глушитель. И я постоянно заезжал время от времени на станции техобслуживания. И этот глушитель мне заваривали, ставили латки. И вот однажды, и платил я очень приличные деньги, по тем временам 50-100 рублей, это было хорошие деньги, вот залатать глушитель. Я заезжаю на какую-то сельскую станцию, стоит паренек, ну лет 17, худой, высокий, варит что-то, как кому-то машину. Я говорю: вот у меня есть глушитель, в нем дырка такая, с кулак, можно его починить? Ну и давай. Он взял этот глушитель, горелка, проволочка. Раз. 2 секунды. Дырки нет. Я сначала даже не понял, что он не ставил никаких латок, ничего не вырезал. Я говорю: а сколько я должен? Он говорит: за что? Человек от Бога сварщик, который сделал ту работу, которую делали там мне дедушки, за время в десятки раз меньше, и он, ну, взял у меня 10 рублей, и все. Вот это талант. Вот. Это не приобретается учебой, хотя талантливому человеку все равно приходится дополнительно еще учиться. Но сначала приходит талант, а потом ты его уже оттачиваешь учебой.
Только в притче так. Хозяин дает рабам таланты. Обычно считается, что талант — это врожденное. Вот к музыке талант. Он потом развивается, да, в определенном возрасте, там, раскрывается в ребенке, родители наблюдают, отдают в музыкальную школу, или рисовать, или еще что-то, на склонности смотрят. А возможно ли, что талант может быть дан не в момент рождения, а в какой-то момент жизни, скажем, человеку лет 50, и вот ему дается?
Конечно.
Считаете, что...
Я думаю, да. Дело в том, что... для того, чтобы талант проявился, нужно стечение обстоятельств. Нужно так, что, так чтобы сошлись обстоятельства жизни, чтобы была необходимость что-то сделать. И когда ты видишь, как у тебя здорово это получается, ты понимаешь, ого, у меня же это от Бога. Вот так. И это может случиться и в 20 лет, и в 40 лет, и в 70 лет.
О выборе направлений в жизни. Порой мы ждем каких-то подсказок. Как это приходит к вам? Ну вот вы много чего. Хотя я вот заметил, что очень много того, чем вы, как говорят, горите, связано именно с проповедованием Слова Божьего в собрании. То есть вы говорите, я это делаю для оснащения проповедников. Это я делаю, вот, чтобы люди могли украсить проповедь, усилить ее и так далее. Но как по жизни вот вы находите Божью волю в конкретных ситуациях? То есть это какие-то потрясения, это какие-то видения. У всех же ведь это по-разному.
Не могу похвастаться. Не было у меня никаких видений, которые меня наталкивали на служение. Не было никаких откровений, которые меня наталкивали на служение. Один раз в жизни у меня было слово, которое я услышал от Бога, и то это было слово для коррекции служения. У нас была в группе прославления семья профессиональных музыкантов и певцов. Они потом ушли от Бога, ушли из церкви, но они все время усложняли те вещи, которые мы поем перед церковью. И я как-то ночью услышал, что мне прямо в уши говорится, облегчи людям мое прославление. То есть я им передал это, чтобы псалмы были более простые, чтобы люди их могли петь. И не только группа прославления прославляла Бога, но чтобы и церковь могла прославлять Бога. Вот. А напрямую, чтобы мне сказал Бог, вот иди туда или иди туда, такого у меня не было.
Прозвучала фраза «ушли от Бога». Вот кто-то думает, ну, Бог, он же везде. Куда вообще можно от него уйти? Или что это значит? Как человек уходит от Бога? По каким критериям и кто может судить? Например, если у верующих людей распалась семья, значит ли это, что они там отошли от Бога? Вот они не смогли, ну, что-то сохранить? Ну, мы по разным критериям судим, то есть как других, как бы. Вот вправе ли мы и можем ли мы, ну, а мы должны как-то решать все равно, то есть кто в жизни вокруг нас?
Я сейчас скажу вещь, которая многим не понравится. Я считаю, что человек, который уходит из церкви, уходит и от Бога. Увы. Потому что часть жизни в Боге — это жизнь среди братьев и сестер, среди в церкви, внутри церкви. Вот часть жизни в Боге. Если ты эту часть от себя отбрасываешь, Библию я прочитал целых один раз, в церковь походил, все. Я знаю Бога, я спасен. Спасение надо совершать. То есть ты должен каждый день делать нечто, что поддерживает твое спасение вот на этой вот площадке Божьего Царства. Ты ушел оттуда? Следующий шаг твой будет уход от Бога. Я думаю, что по-другому не бывает. Помимо церкви не бывает человек в Боге. Я не верю в верующих, которые не посещают церковь.
Ну, то есть посещать церковь — это быть время от времени, собираться верующим людям вместе. Что это? Сейчас очень много домашних церквей, в которых может быть там 2-3 семьи.
Это нормально. Я считаю, что это нормально. Если собираются люди во имя Христа, вы же помните, там и Бог посреди них. И домашняя церковь — это нормальное совершенно явление. Но вот если он не собирается, не общается с людьми, такими же верующими, как он. Я не верю, что он с Богом. Извините, не верю.
Ну, а если, скажем, Иисус сказал двое и трое, вот, например, муж и жена, и у них ребенок верующий, скажем, ребенку там лет 16, крещен там, вот, они уже трое. То есть церковь ли это?
Ну, я думаю, что в исключительных случаях это можно считать и церковью. Если они молятся, если они читают Библию, то есть если они держатся на духовном уровне, на каком-то высоком. Не просто у них над дверями написано «здесь живут христиане», и они живут благополучно, как обычные люди, не вспоминая никогда о Боге, но как крестик на груди, все. Но если они имеют общение с Богом в виде молитвы, имеют общение с Богом в виде чтения Библии, и иногда разговаривают о том, а вот правильно это с Божьей точки зрения или неправильно? Да, это церковь.
Да, но это был вопрос такой, как бы не с подвохом, но из разряда опорий Зенона, то есть, которая в 38 попугаев попали под мультик, а 9 орехов — это куча, да, а 3, нет, а 2, не, ну 2 это не куча, а 3 ореха. Да, спасибо. Анатолий Любарский сегодня в студии Светлого радио. Анатолий, большое вам спасибо, что нашли время посетить нас. Я бы хотел, если вы не против, чтобы мы завершили все-таки поэтически, и, возможно, у вас еще есть какой-то стих, который вот прозвучит.
Но есть у меня несколько стихов. Я вот не знаю, что выбрать.
Да, выбор — это трудная вещь. Ожидание и выбор, пожалуй, вот это две из трудных вещей нашей жизни.
Вам злое или доброе?
Вы знаете, все лекарство. Лекарство ведь бывает и горькое, не обязательно сладкое и приятное.
Ну давайте тогда злое. Каждый второй у нас в христиане занесен. Хоть много споров среди нас и драк, но каждый думает: конечно, я спасен. Но вот считает ли Господь, что это так? Раз в год заходят в храм на несколько минут, чтобы увидеть свет и вновь уйти во мрак. Крест на груди, они себя христианами зовут. А важно, чтобы Бог считал, что это так. Они приходят в Божий храм, как в клуб. Служить? Да нет, уволь, я не дурак. Что? Я спасен? Конечно, вот те зуб. А Бог считает, друг, что это так. Их в церкви цель — бабло или понты. Что, ад, огонь? Ну ты, брат, и простак. Кончай, братан, я с Господом на «ты». Но вряд ли Бог решит, что это так. Но если в мыслях и в делах твой Бог с тобой, и если цель твоя — войти в Его покой, и стала церковь навсегда твоей судьбой, а плоть и мир и грех твой злейший враг, ты можешь всем сказать: я Богу свой. И подтвердит Господь: да, это так.
Анатолий Любарский, гость «Есть Светлого радио».
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.